все мы знаем, что система несовершенна наша. Я думаю, это понимает абсолютно каждый. Кто, у кого есть дети, у кого нет детей. Да, все мы понимаем, что дети сегодня наши не хотят ходить в школу. Она им не подходит по многим причинам. Но как бы все эти разговоры пока что в общем ведутся. Вот, никто не задает конкретные вопросы, ну, вернее, их задают, но как бы не само общество, да, отдельные люди. Вот, в частности, родители, да, задают конкретные вопросы, что же у нас происходит не так в нашей школьной системе и почему. Вот, у меня есть свой личный вопрос, ну, как бы ответ на этот вопрос, у вас, я думаю, у каждого может быть свой, да. И лично я считаю, что наша система просто устаревшая. Нет, ну, как бы, нет ничего плохого в ней, там, для 20-летней давности, да, для 30-летней давности. Вот, когда... Дети были немножко другие, да, учителя немножко по-другому работали. Сейчас скорости изменились, время изменилось, и, соответственно, система должна меняться. Но, к сожалению, никто не торопится ее менять, все мы понимаем, почему, все заняты другими проблемами. Но я думаю, что каждый из вас меня поддержит здесь в том, что эта проблема очень насущная. Одна из самых главных проблем, мы заняты экономикой, мы заняты политикой сейчас всех. Да, но тем не менее мы как бы плохо даем себе отчет в том, что будет через 10 и через 20 лет. А это вот эти дети, которые сейчас ходят в школу, или не ходят даже в школу, по многим причинам, вот, они будут управлять нашей страной. Да? И наша задача сейчас подготовить для них всю почву, для того, чтобы они, как бы, ну, будущие, да, граждане нашей страны, они смогли сделать что-то лучшее. Тем более, что у них для этого все есть. Это вам точно говорю, как человек, который работает с детьми, они очень умные. Даже те дети, которые получают сейчас плохие оценки в школах, они, как правило, самые умные. Ну, вот такая вот, такой-то наоборот происходит, да? Вот, детям неинтересно в школе, вот, и, соответственно, получают плохие оценки, они не посещают. Очень многие родители сейчас обращают внимание на домашнее обучение, если кто-то из вас знает. Вот, оно очень прогрессивное, альтернативные школы тоже очень сильно работают. Но на мой взгляд, хотя я сама, да, создатель альтернативной системы школы, на мой взгляд, это не решает общественные проблемы. Это решает частные проблемы некоторых родителей, некоторых детей. Общественные проблемы это не решает. Что делать? Я предлагаю, да, в рамках нашего сегодняшнего часа, да, беседы, постараться обозначить главные проблемы внутренние, не внешние. Внешне понятно, да, плохая сочетанность, старые учебники, ну и так далее и тому подобное. Мы все понимаем, что эта проблема есть, она первостепенная, но извините, здесь и сейчас лично мы не можем пока. Вот, мы можем только повлиять своим, да, своим поведением, тем, что мы будем строить, да, на то, чтобы это менялось. Вот. А влиять мы будем внутренне. И поэтому я вас хочу познакомить, я, если можно, буду в шпаргалку поглядывать, потому что там написано вопросы, чтобы ничего не забыть. Вот. Значит, я вас хочу познакомиться с основной проблематикой, да, которая у нас сейчас существует. Значит, первое и самое главное – это неосознанность детей, которые приходят в школу. Да? Как было раньше, ребенок приходил в школу, ему рассказывали, что он должен делать, он делал, знаете, как солдатик, да, все мы это помним, потому что мы все приходили в школу, делали это, да, то, что нам говорят. Вот, сейчас дети немножко другие, не изменились. Они уже там с 4-5 лет, они мне задают вопросы, а зачем мне это нужно, а почему, а как оно устроено, а надо ли мне это. И многие дети, они даже принимают решения часто, да, вот в таком маленьком, ну, мини-возрасте, скажем, еще не в школе. Это мне не надо, а это мне надо. Вот. Это факт, это то, что есть, это нельзя изменить, да, мы можем долго говорить о том, хорошо, это плохо ли, но это факт, ребенок принимает сам внутри себя это решение. И если, например, ну, не удовлетворять это, да, ребенок говорит, мне это неинтересно, ты говоришь, нет, ты должен, да, то происходит насилие, об этом говорят очень многие психологи, я не буду сейчас на этом делать акцент, очень хорошие психологи, это в частности Гиппенрейтер, можно почитать, если вы знаете, вот, она очень много пишет о свободе личности, вот, но факт в том, что ребенок, он начинает сопротивляться, он может делать то, что ему говорят учителя, то, что от него требуют родители, может даже успешно это делать, получать хорошие оценки, Но никакой пользы он не выносит из обучения. А главная цель-то обучения в чем? Чтобы ребенок рос, чтобы он развивался, чтобы он получал знания. Правда же? А знания он не получает. Он, получается, работает на школьную систему, чтобы получать оценки и удовлетворять как бы общество, которое от него требует этих оценок. Все. Получается, что ребенку не объясняют, зачем ему нужно учиться. Вот это самое главное на данный момент, как у меня, проблема. Да? Какие могут быть ее решения? Да, я сейчас буду фантазировать, может быть, ну, по многим вопросам. Да? Но для того, чтобы, ну, по крайней мере, показать, да, как это работает на детях, как это я сама делаю на практике, вот, и как мотивация работает с детьми. Да? Один из таких вот инструментов, которые могут помочь, да, в осознанности, это как бы заинтересовать ребенка, да, тем предметом, который он будет учить. Ну, например, да, как происходит у нас в школе. Ребенок приходит на физику, ему говорят, открывают учебник, да, он видит там формулы и начинает там, пиши, тема урока, такая-то, такая-то. Он не знает, что это за слова, он не знает, что это за наука, зачем она нужна, да. В лучшем случае, если хорошая учительница, она в общих чертах расскажет, да. И потом она погнала по системе, потому что ей быстренько надо расставить всем оценки. Вот, один ребенок заинтересовался, другой нет, там, 99% не заинтересовался. И все, процесс не пошел, да. А может быть, стоит, да, сделать один, два, три урока, да бог с ним, хоть месяц, да, физики, посвященной тому, что ребенок видит, как это работает. Как это работает на конкретных интересных примерах. Что такое физика, да? У нас сейчас очень много технических средств. Мы можем показывать, да, какие-то фильмы интересные, занимательные, их в интернете масса. На самом деле, да, но никто же этого не делает, потому что этого нет в школьной программе. В альтернативных школах это делают, да. Есть проектор, есть экран, дети приходят, им показывают, они не гонятся за программой в данном случае, они прекрасно знают, что они ее сдадут, да, если ребенок заинтересуется предметом, он придет домой, он выучит, потому что дети, ну, по большей части сознательные, родители проконтролируют, он выучит, и он все сдаст, да, как делает общеобразовательная школа. Она сразу погнала по программе, и потом ребенок начинает тормозить в процессе, и в итоге мы не получаем ничего, и натягиваем на него эту оценку, которую мы хотим натянуть. Вот. И поэтому самое главное, да, ну, может быть, еще несколько каких-то, да, там, средств заинтересовать ребенка предметом. Не обязательно там показывать фильмы, да, но сам факт, что это должен быть осознанный выбор ребенка. Если он не выбирает физику, ничего в этом страшного нет. Это, ну, как бы отдельный вопрос, я его вынесла отдельным пунктом. Что значит, когда ребенок, ну, например, он не выбирает какие-то предметы, которые по школе положены. Ну, как бы лично я считаю, что это абсолютно нормально, что ребенок может не выбрать этот предмет. Он уже особенно там в 6-м, 7-м, 8-м классе, да, в 1-м, может, не так, а уже в таком возрасте, после 10 лет, скажем так, он уже осознанный, он понимает, что ему это нужно, а это не нужно, вот вообще категорически не нравится. Вот, и как бы сама система, да, она должна перестраиваться, на мой взгляд, каким-то образом под интересы ребенка, чтобы он мог выбирать. Помните, как у нас было, ну, там, гуманитарий, да, но это было очень давно, когда делились, да, на гуманитарные, математические классы и так далее. Это очень грубое деление, очень грубое деление. Я бы делила их, ну, как бы на факультативы какие-то, да, есть какой-то предмет факультативный, да, там, направление физики, да, и какой-то там этот предмет подается какой-то программой, да, рассчитанной на какое-то время, да, для того, чтобы ребенка заинтересовать или ознакомить с этим предметом. И какая-то система оценивания, понятно, все-таки это школа, которая позволяет оценить те знания, которые он приобрел. Вот это очень важно. Вот, значит, из этой проблемы неосознанности детей вытекает следующая проблема. Формализм подачи учителей. Вот это очень важно. Да? Мы не будем тоже останавливаться долго на проблеме психологии наших учителей, почему им лень, почему им не хочется, почему они вообще ненавидят школу, да, и так далее и тому подобное. Мы становимся немножко на другом. О том, что даже те учителя, которые как бы, ну, с удовольствием, скажем так, ну, предположим, да, что те немногие учителя, которые с удовольствием приходят учить детей в школу, они относятся относятся к своим обязанностям формально. Почему? Потому что у них есть тема, у них есть в конце, у них есть план, который они должны выполнить. И это есть формальность. Если они не попадают в очерченную программу, которая подается, да, и должна быть как-то зафиксирована, то они, то это плохой учитель. Это учитель, который не выполняет план, да, там устроена наша система. Вот. Это в корне неверно, неверное построение, потому что учитель, получается, он не мотивирован, что самое интересное, он не мотивирован сделать так, чтобы ребенок заинтересовался предметом и в итоге выучил, в итоге он его знал, да? Получается, учитель не заинтересован в том, чтобы ученик знал предмет, а заинтересован в том, чтобы ученик прошел программу. Получается так. Вот. И это есть формализм. Формализм, который приводит к тому, что ни учитель, ни ученик по итогу не получает того, что должен получить. Удовольствие от процесса обучения, и это важно для ребенка, и для учителя. И, соответственно, тех знаний, живых знаний. Неформальных выучили формулы и сдали, там, на вопросы ответили. Да, неформальных знаний, таких общих знаний. Да, общих живых, хорошее слово нашла, живых знаний. Да, понятно. Переходим, давайте перейдем к следующему пункту. Можно говорить очень много, да. Специально хочу очертить просто проблематику, да. Я думаю, что те, кого эта тема, ну, действительно заинтересует глубоко, да, то можно будет ее продолжать. Ну, в час мы не уложимся. Вот, значит, следующий вопрос. Системная школа как противопоставление учительского, да. Вот я хочу, противопоставить нашей школе, вот, например, японскую практику. Да? Все мы знаем, что такое понятие, да, в японской культуре, что такое понятие учителя. Учитель – это наставник, учитель – это там, гуру, какой-то определенный, да, человек, который авторитет, у которого ученик, внимание, учится, а не который учит ученика чему-либо. На мой взгляд, это очень грамотная система. Почему? Потому что таким образом и учитель, и ученик получает, опять-таки, удовольствие и результат от процесса обучения. Да, можно сделать скидку на то, что все-таки подразумевается, да, какое-то индивидуальное общение ученик и учитель. Как мы можем сделать это в рамках нашего сегодняшнего общества? Не знаю. Может быть, сделать мини-классы. 5-7 человек. Почему нет? Да? Сделать меньше уроки, но чтобы они переходили к разным учителям. Не знаю. Но, тем не менее, самое главное, что когда их есть масса учеников, да, 30 человек сидит в классе, вот, очень сложно учителю добиться вот этого вот наставничества. А это очень важно. Переход с системы на индивидуальность. Потому что этого требуют сегодня дети. Наши дети этого требуют, чтобы к ним относились индивидуально. Что за собой это повлечет? Это повлечет индивидуальное отношение к данному конкретному ученику и его проблемам. Ну, например, да, что у нас делает школа с двоечниками? Ну, типа двоечниками. Да? Их отсаживают на последнюю парту, и там они спят, по сути дела. Все уроки они просыпают. Да? Ну, отличники там еще что-то пытаются учиться. Вот. Средний класс, как я говорю, их так там гоняют, да, и они там подтягивают оценки, да, а вот эти вот двоечники, как бы, они брошены, заброшены, причем самое интересное, что эти двоечники, как правило, там, когда уже встречи выпускников, я думаю, что многие из вас с этим сталкивались, проходят встречи выпускников, через 10, через 20 лет эти люди становятся, как правило, самыми успешными, востребованными специалистами. Вот такой фокус. Вот почему? Ну вот. Вот почему? Потому что им неинтересно было все в этой школе. Им сама школа была неинтересна, в том-то и дело. У них был свой интерес. Вот. Ну, таких примеров много, не буду их приводить. Вот. И на какой-то мысли остановилась. И вот эти двоечники, да, если мы их имеем все-таки, каких-то проблемных детей, вот в этой индивидуальной системе, в подходе учителя, да, то учитель уже рассматривает конкретную ситуацию с конкретным учеником, индивидуально, с родителями, с другими учителями, да, собирает кворум, я не знаю, что-то там они обсуждают и пытаются там подтянуть его по каким-то предметам и так далее. То есть они занимаются данным конкретным проблемным учеником, а не наоборот выкидывают его, выталкивают его из системы. Вот в этом разница, да, когда у нас есть система, она либо принимает, либо выталкивает. Когда у нас есть индивидуальность, то мы работаем с каждым человеком индивидуально. Вот, вот, вот что я, ну, называю, да, перестройкой системы на индивидуальность. Значит, вот, хотела все-таки привести пример, хоть это и будет тратить время, но он очень важен, этот пример, по поводу учителей и вообще подхода к школе. Вот у меня в школе, да, мы сделаем с детьми такой вот, ну, мозговой штурм, да, все знают, что такое мозговый штурм, когда на определенный вопрос дети придумывают какие-то свои идеи, потом мы их обсуждаем, да, выбираем лучшие и так далее. Когда-то мы придумывали школьную, ну, как бы, идеи к школьной системе, да, и сами дети придумали очень классные вещи, очень классные. Я их запомнила, знаете, как отче наш, на всю жизнь. Значит, первая идея – это контроллер учителя. Понимаете, контроллер учителя. То есть это такое электронное какое-то там существо, да, какой-то агрегат, который висит на уроке, и он фиксирует, не оскорбляет ли, как сказать, ну, учитель, да, слова учителя, чувства ученика. Представляете, вот такое дети придумали, там, 10-летний, по-моему. То есть, когда, например, он начинает неоправданно повышать голос, вот, или говорить какие-то, мне одна девочка рассказывала, что у них в школе заклеивают скотчем, представляете, когда дети подтают на уроках, подходят учитель и скотчем заклеивают, ну это вообще надо додуматься. То есть вот, вот такие вот, ну, как бы действия, да, когда происходит, то этот контроллер там срабатывает, дает там сигнализацию, и там приходит директор и говорит, но, вычту 20 гривен из зарплаты, понимаете, да, ну такое дети придумали. Вот, это же они не с потолка взяли, да, это они таким образом отстаивают свои права. То есть, о чем я говорю, да, что есть какой-то, у нас есть свод правил для учеников, вот такой вот. Ты, пожалуйста, учись, ты, пожалуйста, получай оценки, ты, пожалуйста, сиди тихо, ты, пожалуйста, пиши, содержи там тетрадки в порядке и так далее. Почему у нас нет свода правил для учителей? Почему они у нас не мотивированы? Да, они у нас говорят, да, я вообще тут столько получаю, что мне вообще все равно, что вы мне скажете, да? Но есть же другие методы воздействия. Хорошо, не можем мы пока увеличить зарплату учителям. Ну, бог с ним, да, ну, как бы это, ну, другой вопрос для обсуждения, да? Но неужели нет других каких-то методов? Ну, я не знаю, ну, плохо себя вел учитель, но вывести его на доску позора, там, на черную доску позора, напишите, этот учитель оскорбляет детей. Ну, например, да? Сделайте что-то, да, что пойдет навстречу детям, а не только учителям, да? Детей же это мотивирует в первую очередь на ту же учебу. Понимаете, о чем я говорю? Да? Это, да, мотайте головой, вы думаете, что это невозможно. Да, потом. Ну, если какие-то вопросы, вы себе фиксируйте, пожалуйста, да, потому что в конце мы вопросы обязательно придем к вопросам. Вот, я, ну, как бы настроена, наоборот, на диалог, да, мне хочется изложить какие-то там основные мысли свои, услышать ваши, да. Ну, я не знаю, может быть, какая-то другая система мотивации, да, я не говорю обязательно там это, гнобить учителей, вот, но дело не в этом. Дело в том, что у детей очень сильно развито, ну, развито чувство справедливости. И они это понимают, что если к ним несправедливы, то что мы будем вообще сюда ходить? Что мы здесь забыли? Если, ну, как бы нас не уважают, да, давая нам какие-то знания, да, то почему мы должны, уважая, брать эти знания? Вот в чем вопрос. Ну, как бы, нормальные дети, нормальные люди, такие, как мы с вами. Да, и очень многие, они, ну, гораздо лучше, ну, и понимают, что происходит на свете этом и так далее. Поэтому тут очень такая сложная, как бы, система. Понятно, что все мы знаем, кто такие дети, и что они любят быстро садиться на голову, да, ну, и все мы учитываем, да, какие-то моменты. Но, тем не менее, да, мы хотя бы открыты к диалогу, а не мы строим там армию, да, и все, и дети ходят на паструночки по нашей системе. И опять возвращаюсь к слову «система». То есть система правил одних для учителей и других для учеников – это тоже система. Просто это другая система, это, ну, если хотите, это правовая система, да, которая учитывает, ну, права учеников и учитывает права учителей, да, понятно, а не односторонние. Вот, значит, пошли дальше. Что я хотела сказать про индивидуальный подход еще, да. Почему бы не сделать, ну, это как бы тоже из моего опыта, да, общения с детьми и работы, почему бы не сделать внутренние комитеты детские по работе с детьми? Ну, я знаю некоторые школы частные, которые это практикуют, достаточно успешно практикуют. То есть у них что, я не знаю, может быть, вы даже об этом знаете, что есть такие школы в Киеве, которые вот в классе выбирают министра финансов, там, министра там, культуры, там, какого-то там, ну, то есть нашей, да, по нашей взрослой системе, они делают это по детской системе, да? Ну, как по мне, это выглядит немножко формально, потому что дети, они, о, меня выбрали министром, я теперь министр, и, в общем, не осознают своих обязанностей в данном случае, не просто играют с этим термином, да, понятно, просто игра такая происходит. Но это частности, да, идея сама хорошая. Почему бы не возложить ответственность, ну, как бы, коллективную на детей? Ну, вот есть, да, дети, которые, ну, там, отличники, хорошо учатся, которые хорошо себя... Ну, у нас такое было, на самом деле, вот у пионеров, вот, да, такое, где на что там в зачатках такое было, мы просто потеряли, мы, ну, как бы, хорошие вещи тоже были наши в Советском Союзе, тут, как бы, никто не спорит, очень много хороших вещей было, особенно, ну, в образовании, просто до нас почему-то дошло все самое плохое. А все самое хорошее потерялось где-то непонятно где. Да, почему бы не сделать такие, ну, такие вот системы, да, когда дети сами регулируют внутри своего общества, да, не родители дают пинком под зад, да, не учителя наказывают двойками, а дети сами друг друга, да, один класс там, допустим, соперничает с другим классом, там, за баллы какие-то или за звания какие-то, ну, неважно, да, игра как-то происходит, да, и вот в этом маленьком пространстве класса, в этом маленьком социуме класса, почему бы не сделать вот реально, да, реальные, как бы, реальные должности, да, этим детям, которые будут брать патронаж над другими детьми, да, и включать их в такую социальную систему. У нас этого нет. У нас учителя первые, кто, ну, как бы, я думаю, что многие из вас слышали из уст учителя когда-либо в своей жизни, ну, я, по крайней мере, слышала не раз. А ну, пересядь вот от этого, он там плохо учится, плохо себя ведет. Отсядь вот туда и не трогай его, да? То есть наша система действует вот по такому методу. Значит, этих выкинули, они плохо себя ведут, а вы с ними не водитесь, вы же отличники, вы же хорошие дети. Что мы, а те отличники, самое главное, что хотят водиться с ними. Они на уроке делают вид, что не водятся, а на перемене идут и курят с ними за бойлером. Вот что происходит, да? Почему бы не делать наоборот, не мотивировать детей, да, там, тем же званием, там, министра, я не знаю кого, да, почему бы не мотивировать ребенка, чтобы он брал шефство над другим ребенком. Причем дети это делают с удовольствием, это вам точно говорю. Очень многие дети делают с удовольствием. Ну, просто они, их никто не мотивирует, вот поэтому они, ну, там, как бы, действуют по ситуации, да? Так. Пошли дальше. Значит, следующий очень важный момент в системе, такой прям позорный момент, как мне кажется, это как бы фиксированная неудача. Тоже очень многие, даже у меня в школе была учительница, по-моему, одна, которая практиковала оценки карандашом. Вот. То есть ребенок получил двойку, да? Она ее поставила карандашом. В следующий раз он ее как-то исправил, да, она ее стерла и поставила на том месте, ну, пятерку уже не поставила, но четверку точно поставила. Да? О чем это говорит? О том, что ребенок имеет возможность исправить свою ошибку. Да? Вот это очень классная, на самом деле, вещь, да. Опять-таки, вы мне можете возразить, что ребенок может этим пользоваться, не учить и так далее и тому подобное. Это же частности, да, которые можно там выработать систему. Там, один раз поставил, второй раз поставил, третий раз штрафной. Ну, например, не знаю, там. Какую-то выдумать такую систему интересную, которая предполагала бы для них возможность исправиться. Потому что ребенок, который получил одну двойку, потом вторую двойку, каким-то там, бывает разное в жизни. Я вам скажу, что у меня такое было, когда я еще училась в школе. У нас был один такой мальчик, кстати, из тех, которые сейчас успешные бизнесмены. Вот. Который был отпетым двоечником, и вообще все считали, что он наркоман, хотя наркомана никогда не было. Вот. Я помню, я когда-то с ним разговаривала, говорю, ну что ж ты там не учишься, ну ты же нормальный, умный парень, я знала, что с техникой хорошо дружит, он когда-то микрофон собрал, где-то там физику нашу и так далее. Я говорю, ну что ж ты не, ну, такие плохие оценки получаешь? Он говорит, да какая разница, я все равно плохой. Ну то есть он все равно уже прикрепил к себе, вернее к нему, ему дали этот ярлык, он прикрепил, говорит, хорошо, все, я плохой, ну отстаньте только от меня, не трогайте меня. Да? И все, он получает эти все плохие оценки. Он себе знает, что он все равно выйдет из школы. И как... А я говорю, так, а как ты начал получать эти плохие оценки? Говорю, что, сложно было учиться? Он говорит, у меня проблемы были домашние. Начал мне рассказывать там, про больных родственников, про пьющего дядю, там, про дебоши и так далее и тому подобное. Все мы знаем, что это имеет место быть. Правда же? Но почему-то никто на это не обращает внимания и не хочет. Да? Всем все равно. Ну, ребенок не выучил двойка. Ребенок второй раз не выучил двойка. А на следующий раз он уже не будет учить. Потому что зачем ему это надо? У него уже двойка в четверти или тройка в лучшем случае. Да, понятно, о чем я говорю? Хорошо. Давайте перед... Насчет мотивации я сказала, вот я еще хочу вернуться, что мотивация вообще сейчас, как по мне, самое ключевое слово в обучении. Потому что вот посмотрите, да, как мы, да, если нам интересно, там интересная картинка, если нам интересно куда-то, вот, например, мы хотим выучить английский язык, нам это надо для работы, да, мы идем на курсы английского, сами себе покупаем учебники и учим, потому что нам надо. Кто мешает сделать так, чтобы ребенку было надо? Ну, неужели нет доступных методов? Да? Нам нужно ему навязать, что ему нужно делать вот этот определенный урок, сказать ему «так надо», да, на этом закончить наш разговор, и все. И мы назвали это, что ребенок учится, а мотивацию мы ему не дали. Мотивацию учиться вообще и мотивацию учить данный конкретный урок мы ему не дали. Вот это самое главное. Если мы даем мотивацию ребенку, он учится. Вот у меня дети приходят и говорят о результатах. Для них это очень серьезная мотивация сейчас. Вот они говорят, там, ну, допустим, да, учили мы риторику. Вот. И ребенок приходит такой радостный, такой, а я сегодня поспорил с учителем. Я такая, о, да, интересно, ну и что? Я привел аргументы. То есть такая дикая радость у ребенка. И он будет ходить на эту риторику, понимаете, по ночам. Потому что у него есть определенный результат, которым он уже может... как сказать, оперировать, понимаете? А мы не даем, вот я недалеко вчера читала, мне дали интересную ссылку, кстати, в связи с сегодняшней лекцией, я ее почитала. Вот, оказывается, что самое прогрессивное сейчас обучение считается в Финляндии. Я не знаю, знали, ну, как бы, основная масса об этом или нет. Почему? Да, они там учатся играючи. Там барышня пишет, ну, которая автор статьи, она пишет, я когда вот побывала, я посмотрела, вот, ну, увидела, что мальчик, да, он как бы делает какие-то, ну, 10-летний мальчик, ну, по-моему, или 8, ну, неважно. Он делает какие-то задания, которые на 2 года отстает от нашей, она россиянка, от нашей русской системы. Я такая думаю, опа, а в чем же тогда логика? Если по показателям эти дети там проводили социологические, ну, какие-то, ну, расследования, да, что эти дети, они самые, как бы, по знаниям считаются передовые, а почему-то их программа, я тоже, знаете, по детству, по молодости всегда говорила, ой, я когда-то училась там в Испании и во Франции одно время училась еще в школе. И я говорила, ой, у них такая легкотня, да я приехала из Киева, я вот так вот все сделаю. Понимаете, я такая думаю, ха, вот у нас вот система, да, у нас учебники, у нас там, ух, формула, у них тут непонятно что, отметим там, крестиком, там, птичкой, и вот и вся учеба. А тут, оказывается, кроется очень серьезный фокус, что дети настолько мотивированы, им легко учиться, что они систему догоняют, получается. Догоняют и, получается, перегоняют. И по знаниям в итоге они выходят на передовую. А мы где-то со своей сложной, понимаете, базой такой, на весь мир гремит, остаемся где-то в пластине. Понимаете, какой фокус? То есть мы, получается, отбираем у детей главное. И там вот было в этой статье очень важное, такое вот я даже себе запомнила, зафиксировала, очень важное примечание, что там детям дают практически применять свои знания. Максимально. То есть они выделяют время не на какие-то серьезные темы дополнительные, да, там пошли там графики чертить, контрольными забахали детей. Они дают им практически применить свои знания. По практике, позаниматься. Вот они на это выделяют время в школе. И дети, когда получают вот это то, что я говорю, когда они получают практические результаты, они лучше усваивают. И они мотивированы работать дальше. Вот такой фокус. Значит, дальше. Единственный правильный ответ, я себе написала. Это ужасно, это страшно, это то, что нужно менять там в одной из первых очередей. Да? Не далее, как совсем недавно, общалась со своей мамой. Ну, не своей, не моей мамой, мама это одной из учеников. Вот. И значит, приходит она и говорит, что ребенок в школе, он сделал задачу по-своему. Ну, тоже распространенная штука, да, дети умные. Я так тоже, кстати, в школе делаю часто, в математике. Ну, как-то мне не нравилось сидеть и по системе делать. Вот так покрутила, навертела. У меня учительница математики всегда говорила, что я сделаю обязательно самым сложным способом. Но самое интересное, что у меня хорошая учительница была, она это принимала. Вот я это помню. Но у нас вот сейчас учителя очень строго к этому относятся. То есть ребенок пришел, вот у мамочки одной, да, ребенок пришел, сделал задачу, сделал все правильно, результат у него правильный, но решение у него не такое, там, как в книжке, или не такое, как давали на уроках. Учитель все зачеркнул, сказал неправильно, иди переделывай. А ребенок уперся, потому что ребенок там вот такой, вот, и такой, а я не буду. Ведь я считаю, я правильно решил, и мне этот способ больше нравится. Ребенок получил двойку, естественно. И скажите мне, пожалуйста, откуда у него будет желание заниматься дальше? Никакого желания. Это самое главное. То есть, как бы альтернативные какие-то получения информации. Да, ребенку не нравится вот подача, да, в учебнике какая-то, да? Окей, как в институте. И вопрос, знаете, список литературы, иди в библиотеку. И давай сам себе напиши, так он с большим удовольствием пойдет в библиотеку, это я точно говорю. И найдет, и принесет, и докажет учителю, там, например, даже по истории очень многие дети, и докажет учителю, что его мнение все-таки интереснее и правильнее. И вот оно здесь в другом учебнике написано, в другой книжке. Еще и с учителем поспорит. И для всех детей это будет послушать этот спор, будет гораздо более полезно, чем сидеть и писать эту тему в тетрадке, то, что диктует и подчеркивает учитель. Ну, то есть получается, что система работает против интереса ребенка и против интереса учителя в данном случае. Он просто зачитывает тему, и все. Он сам не развивается. Кстати, насчет развития учителя, это тоже важно. Сейчас детям очень сильно нужен авторитет. Вот. Но это тоже по себе знаю. Иногда дети приходят, так смотрят. Ну ладно, расскажи нам что-нибудь, особенно постарше дети там. 14-15 лет они уже такие в школе. Бывает, придешь как-то, ну, новую школу, я там иногда провожу мастер-классы какие-то там в школах, особенно если частные школы, знаете, они там все такие мажорные. Вот. И, ну, они так смотрят на тебя и думают, что ты нам расскажешь там? Ну, и ты начинаешь сначала доказывать, что ты как бы имеешь право им преподавать, и только потом как бы они там соглашаются или не соглашаются со своим мнением, могут еще поспорить. Вот. Это хорошо, на самом деле, ничего в этом плохого нет. Это круто. То есть учитель сначала становится авторитетом для ребенка, а потом с позиции авторитета подает ему информацию. И это работает совсем по-другому. Ребенок смотрит и такой, ну вот что знает все-таки этот учитель такое, что вот мне интересно узнать тоже, я тоже хочу. При этом он может не говорить этого, но он это будет думать. И вы это четко будете ощущать, что ребенок действительно ну, как бы считает, что вы для него авторитет, и вы можете ему рассказать что-то важное, интересное. А если учитель приходит и говорит, что я тут учитель, слушайте меня, у ребенка сразу же возникает отторжение. Вот. Почему я должен тебя слушать? Да? Если учитель и дальше настаивает, как правило, так и происходит. Ну, учитель-то думает себе, я же учитель, чего ты должен доказывать свой авторитет? Да? То есть получается, что теряется эта связка. Теряется связка, я беру информацию от этого человека. И опять-таки получается, что мы делаем что? Навязываем систему определенную, системных каких-то определенных знаний, придуманных кем-то, еще и не суперкачественных, подаваемых абсолютно любым учителем, который имеет авторитет только потому, что он учитель, абсолютно умным, интересным ребенку, который личность. Естественно, он сопротивляется, это абсолютно нормально. И при этом учитель может быть гениальным, замечательнейшим, а соединения нету. Кто виноват? Система. Да. Значит, дальше. Очень важна, на мой взгляд, вот сейчас, да, отсутствие инициативы ребенка, самого ребенка на уроке. Вот. Получается, что урок как построен? Вы выучили, записали, вы отвечаете на мои вопросы. Да? Все очень просто. Вот такая система работает. Детей сразу же учат не проявлять инициативу никакую. Не искать дополнительную информацию, не выбирать свою тему, не рассуждать, грубо говоря, да, на это нет времени. Но это тоже, в данном случае я всегда защищаю учителей тут, ну, как бы, и делаю оговорку на то, что учитель все-таки может быть очень хорошим при этом, очень, особенно старые закалки бывают учителя, очень классные. У меня таких было много, которых я помню с детства, при этом мне еле-еле натягивали оценки на их уроках. И я понимаю, почему. Потому что программа шла вразрез с тем, что, ну, как бы они могли дать. Получается, они могли дать гораздо больше, но гораздо, ну, как бы в более продолжительный срок. А программа, она гонит. Всем нужно поставить оценки, всех нужно аттестовать, нужно дать все темы, которые у нас предусмотрены в программе. То есть, какое может быть решение, на мой взгляд, да? Уходить от конкретной программы. У меня был учитель музыки. Вот, мой любимый до сих пор учитель музыки. Абсолютно безграмотный человек, который, ну, это, конечно, тоже, знаете, такой человек учит детей, который в слове, знаете, это как в том анекдоте, который в слове «еще» может сделать 3-4 ошибки и написать «еще». Вот. То есть я не понимаю, как он эти там планы сдавал школьные. Ну, это было невыносимо. Вот. Причем по планам в школе, я их помню, у нас было написано там «Березка», там «Русская народная песня», там «Разбираем» и там что-то еще, да? Понятно. Вот. При этом человек вообще не давал нам ничего по программе, но его терпели в школе. Ну, вот по другим каким-то своим мотивам, дома школьные концерты делал хорошие. Вот. И он садился за пианино и начинал, вот, знаете, модные песни. Я помню, когда-то выходили, это «С причала рыбачил апостол Андрей». И мы хором это все поем, понимаете, на уроке музыки. Мы туда бежали вообще. И я считаю, что на тех уроках музыки больше узнала, чем на всех других уроках. Потому что он вчера мы пели «С причала рыбачил апостол Андрей», и сегодня он пришел и начал нам рассказывать про Грига. Кто такой композитор Григ? И про то, что он написал про пещеру горного короля. И мы все вот такие вот с открытыми ртами мы слушаем. И у нас вообще такого нету по программе и близко. Тем не менее, я до сих пор помню эти уроки и этого учителя. Значит, получается, что он что-то против программы давал нам более важное, чем то, что давала нам программа. Кстати говоря, это я сказала про инициативу, про отсутствие важных предметов. Вот. Совершенно недавно, ну, я там в Фейсбуке очень много, ну, пытаюсь делиться там информацией разной о школе и о системах, да, которые мы внедряем. Совершенно недавно мой ребенок, который ходит, ну, как бы, которого я давно учу, вот, написал, у него был крик души такой, она девочка, 14-летняя, она мне написала в личку, вот, я говорю, Анька, можно я поделюсь твоей тирадой, я говорю, на всю общественность, она сначала такая, не-не-не, нельзя. Я говорю, ну, пожалуйста, это очень много. Она такая, ну, ладно, хорошо. И я вот поделилась, и бурный очень резонанс возник, ну, обсуждение, вот, ее крика души. Значит, что она написала? Она написала так, ну, недословно, я буду сейчас вспоминать, что дорогие там учителя, дорогие там Министерство образования, вот вы говорите, что мы такие бездуховные дети, что мы не знаем своей истории, что мы не знаем, ну там, мы не знаем философии, искусства. Ух ты. Что-то происходит. Ага, понятно. Какой-то ажиотаж. Ну хорошо, продолжаем. Нельзя время терять. Мы не знаем там своей истории, мы не знаем философии. Мы такие тупые дети. Скажите, а что из этих дисциплин мы получаем в школе? Говорит 14-летний ребенок. Разве у нас есть философия? Разве у нас есть нормальная история? Разве у нас есть культура нашей страны? Разве мы это все учим? Где кино? Где музыка? Ребенок спрашивает 14-летний. Представляете, где эти дисциплины? Что мы учим? Ну, мне кажется, что тут даже, знаете, и комментировать нечего. Нет дисциплин, которые нужно учить. Так что мы учим. Все просто. И перед тем, как отвечать на вопросы, я хотела бы резюмировать. Я думаю, что тут сидят многие родители, да? Значит, я хотела бы резюмировать цитатой той же Марии Гиппер-Рейтер, да, замечательного психолога и педагога, вот, которая написала следующее для родителей, вот, что говорит родители: вы когда отдаете ребенка в школу, вы, пожалуйста, думайте, на чьей вы стороне? Вы на стороне системы или на стороне своего ребенка? Вот как только вы примете внутри себя это важное решение, на чьей стороне, да, вам станет гораздо проще общаться и с ребенком, и с учителями. И вы будете понимать, чьи права вы отстаиваете. Вот я хочу, ну, как бы резюмировать, да, свою речь в данном случае тем, что я согласна с этой цитатой, и я считаю, что независимо от того, родители мы или нет, что мы как общество должны стать на сторону не учителя, не ребенка, а учителя, да, против учителя, а на сторону ребенка и учителя против системы. Это важно, потому что учителя в данном случае тоже заложники. Дети – главные заложники, потому что то, что происходит сейчас, это не учеба для них. Дети – главные заложники, учителя – заложники, потому что они работают в этой системе давно, они не знают, какая может быть альтернатива, и не знают, как ее внедрить. И не имеют права на это, собственно. Да? Некоторые делают там на свой страх и риск какие-то, вот как этот учитель музыки, вот, движение туда и сюда, но, в принципе, они не имеют права на это. Так вот, кто для нас важнее и что для нас важнее, система или наши дети? Вот этот вопрос как бы остается. Да, и теперь вопросы.
Доброго всем вечора. Я зараз хочу не питання, а хочу трошечки розвинути ці теми. Справа в тому, що все, що ми тільки що слухали, ми слухали про ті проблеми, які є всередині системи. І дуже мало стосувалося саме самої системи. Я вчитель, який працював у школі з 87-го року. Тобто я кінець Радянського Союзу трошечки захопила і вже потім працювала у незалежній Україні. З школи я йшла декілька разів і останній раз я пішла 3,5 роки з цієї системи. Я не могла справді витримувати систему. Те, що ті питання, які виникали у мене як у вчителя, і чому настільки недосконало все те, що відбувається у системі освіти, звичайно, на ці питання я шукала відповідь. І один із таких моментів, що та система класно урочна, в якій навчаємося ми вже, ну, скажімо, 300-400 років, була створена в Прусії, коли потрібно було виховувати солдат, вояків. І ця система працює по сьогоднішній день. Тому зрозуміло, що ми не можемо виховати людей, які потрібні сьогодні. Ну, як уявіть, системі вже 300-400 років. Це перше. Друге, класно урочна система підходить лише 10% людей, а 90% людей не навчаються, а мучаються у цій системі. З ними мучаються ті, хто їх навчає. І це правда. І те, що ця система 10% потрібна, ну, звичайно. І я вам можу сказати, що вчителі, ті люди, які дійсно кажуть, що ми отримували освіту і нам це подобалося, хто любив навчатися, вони відносяться до тих 10%, які можуть сидіти за партою, вчити підручники, отримувати знання і потім ставати вченими, ставати вчителями, можливо, лікарями. Але 90% людей хочуть і можуть отримувати зовсім інші знання. Ви знаєте, мої останні роки у школі були досить дивними. Коли останній навчальний день у травні, і у мене з'являється учень, якого я ніколи не бачила. І я маю поставити з фізики йому оцінку. Що це за учень? У мене була якась мамочка, яка приїхала у школу, розумієте, це не інститут, не технікум, це школа. З Криму десь, приїхала сюди в Київ, і їй треба було поставити оцінку з фізики. Потім з'явилася дівчина, яка є кандидат у майстри спорту, і вона цілий рік десь була на зборах. Скажіть мені, будь ласка, навіщо цим людям оцінка з фізики? Ну навіщо? Чому? І ось тут система. Ось тут те, що ми маємо всім поставити оцінки з однакових предметів. Ви знаєте, система примусила всіх брехати. Вчитель бреше, учень бреше. І це батьки теж брешуть і вимушені якось в цій системі жити, то скажіть, будь ласка, можливо, саме це той час, коли нам варто змінити і цю систему. І починати з системи навчання нам край необхідно, тому що все починається з дітей. Ось про це говорила, що хто виросте через 10 років? Саме вони виростуть. І які вони, ось ми сьогодні вже маємо зовсім інших студентів, ніж були 10 років тому, правда? І ми через 10 років матимемо ще інших дітей. Але я вам маю сказати, що те, що є на сьогодні, мене теж цікавило питання. Якщо всі діти не хочуть вчитися, якщо коли я навчалася, а це був 70-80 рік, то у нас в класі було декілька учнів, які вчитися не хотіли. Всі інші вчилися. На сьогодні ми в класі маємо декілька учнів, які хочуть вчитися. Але ж не можуть всі діти бути поганими. Ну не може, це зрозуміло, значить щось не гаразд в самій системі. І вони вже давно роблять революцію. Ми з вами ось зараз, а вони в школі. Саме тим, що вони не вчать. Це єдиний спосіб у них протестувати проти того, що ми їх катуємо, їхні ось ці 10 років, дитинства 10 років. То підніміть руки, чи є тут серед нас вчителі. Так, небагато. Інші – це батьки. Ви знаєте, я вважаю, що нам потрібно поглянути на те, що справді є системою. Система починається. Ну, є і гора, і є низ, да? Внизу наші діти. В внизу діти, які мають отримати знання. І ці знання мають охоплювати все наше буття. Скажіть, будь ласка, невже нам не потрібні професійні майстри, які щось вміють робити руками? Та їх потрібно більше, ніж тих, хто буде розв'язувати задачі за підручником, правильно? А це означає, і якщо ви подивитеся, що ті діти, які не хочуть вчитися, вони дуже люблять робити щось руками. Ви знаєте, я ще думала над таким питанням. Мій дід пішов із життя у 67-му році. Йому було 70 років. Він отримав освіту у царській школі. У нього була освіта 4 класи. І це була дуже грамотна людина на все село тут під Києвом. Тобто царська школа могла дати за 4 класи знань стільки, що людині вистачало бути досить грамотно. Тому чому у нас, до речі, якщо люди із школи, вони знають, що початкова школа дає знань стільки, що потім 5-6 клас учні практично повторюють те, що вони вивчили в початковій школі. Для чого? Ну для чого? Скажіть, будь ласка. Щоб мотивація упала, правильно, правильно. Це означає, що я ось так думала, ну нехай це буде 5-6 класів обов'язково. В цих класах діти ще якось змотивовані, вони ще якось хочуть вчитися. Якщо їх ще там не забить до кінця, то вони ще щось хочуть, тому що вони маленькі, вони ще стільки довіряли. Але потім потрібно, щоб була система професійного навчання, щоб вона вже десь із 7 класу почала включатися. 6-7 клас. Хай це буде при школах, але це мають бути вже інші програми для тих дітей, які хочуть робити щось своїми руками. У нас багато гарних спортсменів, які дуже багато часу витрачають там. У мене було тут у школі, був клас, який це були діти, вони займалися плаванням, басейн був поруч, вони приходили на десь на 3-4 урок, то чесно вам скажу, цим дітям теж було не до фізики. Ну чесно. Тобто це діти, які направлені в якомусь напрямку. І нам не потрібно загально. Ви знаєте, кожна людина, якщо вона дозріє до того, що їй щось треба, вона може почати навчати, вивчати певні ділянки знань і у більш старшому віці. Так було і сотні років того, всі пам'ятають Ломоносова, да, що він в 19 років почав своє навчання. Так є і зараз. Так, мене вже зупиняють, тому я хочу сказати, що ми з вами маємо дійсно обговорювати це питання. Я дуже хотіла, щоб вчителі давали своє бачення цього моменту, а для батьків ще буквально декілька фраз. Шановні мої, я дуже хочу, щоб всі ви протестували проти того, що в класі повинно сидіти не менше 28 учнів. Це на сьогоднішній день катастрофа. Сьогоднішні діти – це не ті діти, якими були ми, коли нас в класі було 40 і вчитель міг з нами щось зробити. Сьогодні в класі 14 учнів – це потолок, який можна витримати, я вам чесно кажу. Це перше. Друге.
Спасибо большое. На самом деле, взгляд изнутри, да. Взгляд изнутри очень важен. Спасибо вам большое. К сожалению, время нас просто выгонит сейчас, да. Может быть, кто-то еще хотел задать вопрос какой-то вот очень насущный, да, который есть. В принципе, можно их задавать потом будет, да. Я приглашаю всех к обсуждению, в данном случае в Фейсбуке есть такая замечательная революционная сеть, где можно это все продолжать и поднимать, да, все эти вопросы. И я хотела сделать акцент на том, что, как ни странно, не где-нибудь, а в России, вот, есть такой, может быть, кто-то из вас знает, есть такой всероссийский проект, называется «Умная школа». Вот, есть такая ведущая, желательно кандидатка, которая вот это все начала делать. Это замечательный проект, я считаю. И то, что правительство поддержало, тут плюсы, ну, конечно, во всех отношениях, несмотря на все остальное. Вот. Там, значит, суть какова? Там все люди, которые каким-то образом имеют отношение, да, и имеют желание, да, обсуждать какие-то образовательные вещи, да, и вносить какие-то корректировки, они все на огромном портале, такой интернет-портале, они все высказываются, они все выдвигают свои какие-то схемы, системы, предложения. Что самое интересное, это даже доходит до законодательства, это организовано. Вот. И я считаю, что нам нужно, нам пора, пришло время, нам как бы тоже делать это, мы можем это делать локально, своими силами на местах, да, родители, педагоги, которые могут идти, да, могут идти против системы. Вот, пожалуйста, целый момент стал против системы. И делать своими силами. Плюс каким-то образом начинать влиять, координироваться, создавать какие-то там мини-общины, порталы, интернет, там, не знаю, все что угодно, да, и каким-то образом объединяться для того, чтобы с этим бороться. Потому что я думаю, что и я, и простите, как вас зовут?
Меня зовут Алла Дмитриевна.
Алла Дмитриевна, очень приятно. Я и Алла Дмитриевна сегодня дали, я думаю, достаточно веских аргументов, что это делать пора. Вот. Поэтому спасибо вам огромное сегодня за внимание, спасибо, что вы посвятили время. Это нелегкая тема, еще есть огромное, ну, как бы поле, да, для обсуждения. Я приглашаю всех к этому обсуждению дальше и приглашаю всех бороться. Спасибо большое.
Дякуємо дуже. Друзі, важлива об'ява.
Я вчора домовлявся з вашою адміністрацією, тому що я казав, що я не розумію, кого ви так мають проводити. Вже не важливо.
Друзі, чи є хтось машиною, хто може відвести незнайомими, хто дає номерами, хто може довести до ЖЖД вокзалу за людину, тому що це дуже важлива місія. Якщо є хтось з машиною, відгукніться, будь ласка.